теперь один на один. Ноги словно вросли в деревянную преддверную плаху. Спина уперлась в твердый завиток священной бороды Дьюрина. В руке блестел нож. Фолка молча ждал. Изо всех сил, сопротивляясь неослабевающему напору злой, нечеловеческой силы. Словно наяву, он видел надвигающуюся на него серую, туго надутую полукруглую чашу, сплетенную из появившихся минутой раньше серых нитей. И тогда он изо всех сил метнул перед собой нож, чтобы лопнула, наконец, эта стягивающая волю завеса, а там будь что будет. Нож беззвучно и бесследно исчез в ночи, не сверкнув ни единым отраженным лунным лучиком. Казалось, он навсегда канул в гасящем всякое движение сером болоте. Однако, мгновение спустя раздался звонкий удар воткнувшегося в дерево клинка. И этот звук, такой плотный, живой и реальный, крепче самого тяжелого молота, ударил по сковывавшей мозг хоббита тишине. По двору пронесся шипящий, свистящий звук, словно одинокий порыв холодного ветра грубо рванул склоненные гибкие ветки. Серая завеса, будто рассеченная надвое, стала медленно и нехотя расходиться в стороны. А прямо перед собой, в нескольких саженях, Фолка внезапно прояснившимся взглядом увидел знакомую серую фигуру. Ее контуры казались зыбкими, как бы тающими в окружающем сумраке. Фигура медленно двинулась на него. Он вновь почувствовал настойчивые попытки чужой силы убрать его с дороги. Теперь теснила грудь, затрудняя дыхание, но теперь враг был прямо перед ним. И Фолка знал, что делать.
«Что тебе нужно?» —
мысленно простонал он, прикидываясь сломленным и пытаясь изобразить это как можно натуральнее. В ответ раздалось что-то похожее на торжествующее карканье воронов-трупоедов, слышимое только ему. Он не разобрал слов, но понял приказ точно.
«Уйди с дороги. Я должен войти. Иначе смерть».
Хоббит не отступал, и тогда серые контуры шевельнулись и медленно поплыли к нему.
«Не дерзай встать на пути кольцеруких!»
«Ты лжешь! Их давно нет! Вы лишь бледная тень их былой силы!»
Яростно заорал про себя Фолка и отработанным сотнями повторений движением, точно как на занятии с малышом, послал второй нож прямо в черную полосу, идущую чуть ниже того, что он назвал бы лбом этого существа. И одновременно со свистнувшим в воздухе клинком его воля нанесла ответный удар.
«Что ты можешь сделать мне, живому и сильному, из плоти и крови, ты, серый туман прошлого? Ты бессилен здесь. Уходи в свои подземелья и дожидайся того часа, когда не моя, но сто крат более сильная воля развеет по ветру твои последние обрывки. Ну что же ты медлишь?»
Нож исчез, точно камень, брошенный в поросший серой ряской пруд. Призрачное голубое пламя, словно далекая зорница, озарило двор и тотчас погасло. Его воля уже рвала, давила, разметывала остатки подступившего врага. Распластанная по земле серая тень отползла, утекла, словно пролитая вода. И до внутреннего слуха хоббита доносилось лишь беззвучное шипение. Тень из могильников была бессильна против него. Он отбил ее натиск. Он победил. Фолка вдруг обмяк, обессилел. И постыдно всхлипнул от разом навалившейся усталости, словно ноги уже не держали его. Он почти упал на порог, прижавшись лбом к дверному косяку.
«Фолка, ты чего в дверях колотишься?»
На пороге стоял заспанный, недовольно мигающий Торин с лучиной в руках.
«Как ты здесь оказался? Что тут произошло?»
Хоббит, не отвечая, нетвердой походкой прошелся по двору, подобрав оба своих ножа. Рукоятки, сплетенные из полосок тонкой кожи, казались подгоревшими. Кожа почернела, сморщилась, а кое-где и обуглилась. Фолка принялся стирать копоть рукавом.
«Да объясни ты толком, что тут стряслось?»
Торину хотелось спать. Он был раздосадован помехой и теперь пытался как можно скорее все уладить.
«Торин, здесь такое было!»
Всхлипнул хоббит, вновь обессиленно приваливаясь спиной к двери.
«Нет, здесь говорить не будем. Пошли, пошли отсюда!»
Он потянул гнома за рукав, и недоумевающий, зевающий во весь рот Торин вошел за ним в дом. Прерывающимся шепотом, вздрагивая при каждом ночном шорохе или скрипе, Фолка сбивчиво передал Торину суть происшедшего. Сейчас, когда все уже кончилось, он не мог совладать с колотившей его крупной дрожью. В трепетном свете лучины стало видно, как сурово сошлись брови гнома, как заиграли желваки на скулах. Его рука потянулась к лежавшему на чурбачке у изголовья топору.
«Нашел, значит?»
Зло и весело щурясь протянул Торин в полголоса.
«Пришел, значит? Кольце руки, значит?»
Гном торопливо проверял, на месте ли его остальное вооружение.
«Так что с ним в конце концов сделалось? Что-то не слишком я верю, чтобы такие призраки исчезали от простого ножа».
«Нож ему ничего не сделал, по-моему», — покачал головой хоббит. «Просто пролетел насквозь, и все. Похоже, я все же сумел оттолкнуть его чем-то, мне так кажется. А вот завесу точно ножом рассекло».
«Ну что ж, все ясно», — вздохнул гном. «Прав ты, тогда был, наверное, Фолка. Не нужно мне было тот меч брать. Не иначе, как за ним проклятый явился. А может и нет. Кто знает. В общем, запомнили нас в могильниках».
Он вздохнул.
«Ладно, теперь уж ничего не поделаешь. Будем глядеть лучше и отбиваться покрепче, коль уж подступит. Давай спать, что ли? Хотя ты лучше спи, а я посторожу».
Фолка лег и прислушался к себе. Нет, внутри все было тихо. Ничего не предвещало повторного появления могильного духа, и хоббит несколько успокоился.
«Оно не придет сегодня»,
— вдруг понял он и опять не мог сказать, откуда появилась в нем эта непоколебимая уверенность.
«Мы еще встретим его, и третья встреча будет последней для одного из нас».
После этого все померкло, и Фолка погрузился в необычайно мягкий, спокойный сон. На следующее утро хоббит, как обычно, отправился на кухню. По уговору он должен был работать еще 7 дней, как раз столько, сколько запросил у них Теофраст. Ночные страхи, к удивлению хоббита, канули безвозвратно, однако подступило другое. Он внезапно понял, как ему не хочется идти в эту неведомую морю. Он уже мог без дрожи вспоминать происшедшее с ним ночью и понимал, что его спасло лишь чудо. Враг был не слишком силен, но и он едва не погубил хоббита. А если их будет несколько? Что тогда? Да и вообще, хотя он и не терял с малышом времени даром, что сможет он сделать в настоящем бою? Мрак, страх, голод и холод. Все это наваливалось одновременно, лишало его сил, заставляя лишь внутренне стонать при мысли о его милой, уютной комнате, куда так хотелось вернуться и которая казалась теперь самым безопасным местом на земле. Вечером его таким и нашел Торин, озабоченный и торопящийся на встречу с хронистом. Увидев унылую физиономию друга, он пристально поглядел ему в глаза, а потом дернул щекой, отвернулся и тоже помрачнел, не сказав, однако, ни единого слова. Настороженно оглядываясь, они дошли до знакомого дома Теофраста. Открывшая дверь Сатти улыбнулась им, как старым знакомым. Они расположились той же компанией в той же гостиной. Сати, как и вчера, встала за конторку, готовясь записать любой интересный рассказ какого-либо из гостей. Теперь больше спрашивал Торин. Но прежде чем начать беседу, Фолка не без внутренних колебаний отдал в затрепетавшие сухие ладони хрониста свое главное сокровище.
«Вы возили ее в седельных сумках просто так, не обернув хотя бы в толстый пергамент», — возопил хронист. «А это что? Кто из вас осмелился хлебать пиво, читая такое сокровище?»
Негодующе воскликнул он, раскрыв толстый том и обнаружив на одной из первых же страниц подозрительные пятна. Фолка невольно улыбнулся. Этому человеку книги заменили все на свете, и за судьбу красной книги, похоже, можно было не беспокоиться. Извинившись, Теофраст выскочил из комнаты, и из-за дверей раздался его быстрый властный голос, отдававший какие-то распоряжения. Вскоре он вернулся, довольно потирая руки.
«Разъемщик уже взялся за дело», — сообщил он. «У нас книга не потерпит никакого урона.
И началась беседа, из которой друзья узнали, что зеленый тракт, тянущийся через все разделяющие Арнор и Рохан земли, хорошо обжит и обустроен. Только в самой его середине, сразу же за переходом через Гватхло, у западных границ Дунланда, встречаются пустые пространства, но ни одно из них не превышает 1-2 дней пути. Вдоль всего тракта стоят крепкие деревни, в которых путники всегда могут найти и добрый стол, и безопасный ночлег. Безопасный, разумеется, насколько это возможно сейчас вне пределов Северного Королевства. Там живут в основном выходцы из Арнора, пришедшие туда на тучные и плодородные земли. Но немало и выходцев из Дунланда. Попадаются и роханцы, которым пришлись по нраву тамошние сочные и обширные луга, как нельзя лучше подходящие для их табунов. Эта узкая полоска населенных земель вдоль тракта на большом его протяжении платит подати Арнору, а меньшая, примерно от границы с Дунландом, Рохану. Народ там подобрался крепкий и не боящийся трудностей, однако сейчас для них настали нелегкие времена. Хотя весь тракт теперь охраняется арнорской дружиной на севере и роханской конницей на юге, жизнь там стала весьма небезопасной. В привольные южные степи и дубравы ушло немало лихих людей. После поражений на севере туда же подались и многие разбойники. «Там, в укромных подлесных местах», — неторопливо рассказывал Теофраст, — «есть потайные селения,